радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
«Троицкое слово». Совместная программа «Радио Радонеж» и «Свято-Троицкой Сергиевой Лавры».
Дорогие братья и сестры, в эфире 388 выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Закончилась первая седмица Святого Великого Поста. Сегодня Святая Церковь совершает празднование торжества православия. Откроет нашу сегодняшнюю программу слово на этот праздник насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игумена Андроника Трубачева. Продолжит программу архивная страничка. Вы услышите фрагмент литургии прежде освященных даров, записанной в среду первой седмицы Святого Великого Поста 2009 года на патриаршем богослужении в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла по окончании литургии прежде освященных даров в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры в том же 2009 году продолжает нашу программу. В завершении ее предлагаем вам послушать беседу с писательницей Галиной Александровной Пыльневой, которая делится своими воспоминаниями о лавре преподобного Сергия в период после ее открытия в 1946 году. В эфире «Троицкое слово». Совместная программа «Радио Радонеж» и «Свято-Троицкой Сергиевой Лавры».
Братья и сестры, первый воскресный день Святого Поста Церковь именует торжеством православия и особо прославляет Господа и Святую Церковь. И вот нам предлагается евангельское чтение о призвании Нафанаила, которое должно раскрыть, какова природа православной церкви. Когда Господь проповедовал у озера Галилейского, то Он, увидев Филиппа, призвал его. И Филипп, обрадовавшись, что он нашел Спасителя, вскоре пошел к Нафанаилу, к своему другу, чтобы поделиться с ним этой радостью. И он говорит: мы нашли Мессию, Спасителя, того, которого проповедовали пророки, о котором говорит Моисей в Законе Господнем. Это Иисус, сын Иосифов из Назарета. Нафанаил же, услышав это, говорит ему: из Назарета может ли произойти что-либо доброе? Почему он ответил такими словами? Во-первых, Нафанаил знал пророчество о том, что Спаситель должен произойти из Вифлеема, что земля Вифлеемова особо прославлена Богом. потому что оттуда произойдет Спаситель. Кроме того, история сохранила нам сведения о том, что город Назарет не пользовался особой любовью и почтением в Израиле. Вероятно, за то, что жители его были не очень добрых нравов. И вот в поговорку у иудеев вошло такое изречение: «От Назарета может ли быть что доброе?» Филипп же говорил ему о происхождении Спасителя так, как он это представлял. Он не знал еще тогда о том, где в действительности родился Христос, что родился там, в том месте, о котором действительно пророчествовали пророки, в Вифлееме. И вот, не найдя слов, чтобы возразить Нафанаилу, Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри, то есть пусть твои глаза, пусть твои чувства, пусть твои мысли, пусть твое сердце станет свидетелем того, о чем я тебе говорю, но в чем не могу тебя убедить». Тогда Филипп вместе с Нафанаилом направились ко Христу. И вот, когда они приближились, Спаситель, указывая на Нафанаила, говорит: «Вот это воистину израильтянин, истинный израильтянин». Нафанаил удивился и говорит Господу: «Откуда ты меня знаешь?» И Христос ему говорит тогда: «Прежде чем позвал тебя Филипп, я уже видел тебя под смоковницею». И Нафанаил воскресает: «Равви, учитель, воистину ты царь Израилев, воистину ты спаситель». Таинственная беседа будет понятна нам, если мы к евангельскому тексту присоединим предание церкви, разъясняющее, в чем смысл этой беседы. Христос говорит: это истинный израильтянин, то есть в котором нет никакого лукавства, как он мыслил прямо о том, что Спаситель должен произойти из Вифлеема, так он и сказал, нисколько не сомневаясь. Он не поверил слову человеческому, которое исходило от Филиппа, но поскольку в нем не было лукавства, он пошел за ним, чтобы удостовериться самому. Вот в этом и видится его чистота помыслов. Что же имел в виду Господь, когда говорил, что прежде чем Филипп позвал тебя, я видел тебя под смоковницей? По преданию церкви эта беседа разъясняется так: во время жаркого полдня, когда полагалось произносить особую молитву согласно закону, в которой говорилось о пришествии Спасителя, Нафанаил произносил эту молитву, находясь по причине жары под смоковницей, дабы укрыться в тень. И вот во время этой молитвы, когда он молился о том, что пришел Спаситель, в нем Дух Святой возгрел благую мысль. Он мыслил о том, как было бы хорошо, если бы он дожил до этого времени, как он желал бы послужить этому Спасителю, как он желал бы быть по правую руку от него, как говорили апостолы, близ него. И эту мысль он, конечно, таил в себе, он никому его не высказывал. Чувства его, можно сказать, были близки к тем чувствам, которыми жила некогда Пресвятая Дева, когда, читая о Спасителе, о том, что Спаситель произойдет от некой девы, она желала быть хотя бы служанкой у нее. И вот эти чувства Нафанаила никто не знал, кроме него. и никто не мог знать, кроме Него, Иисущего Бога. И когда Спаситель сказал, что прежде чем еще Филипп тебя позвал, я уже знал тебя, я видел тебя под смоковницей, то есть я знал твои мысли о том тайном твоем желании послужить пришедшему Спасителю. Когда он сказал это, Нафанаил убедился сердцем своими чувствами, что пред ним воистину сущий Бог, Спаситель. И потом он воскликнул: «Рави, ты воистину царь Израилев, ты воистину тот, кого мы ожидаем». Но Христос возводит апостола Нафанаила вместе с тем и нас к еще высшей истине. Он говорит: «Ты уверовал, потому что я тебе сказал о твоих тайных мыслях и чувствах, потому что ты убедился в моем всеведении». Всеведение убедило тебя в том, что я ожидаемый Спаситель. Но вот приходит время, и вы увидите, что я не просто Спаситель Израиля, что я не только царь Израилев, а что я царь всего мира, что я Бог, который пришел на землю. И в подтверждении этого он говорит: вот увидите, как откроется небо, и будет лестница, то есть откроется связь между землей и небом, и увидите, как ангелы будут восходить и нисходить на небо. То есть открыт будет путь человечеству возвращению к Богу, в рай, в небесное царствие. Вот таково, дорогие братья и сестры, нынешнее евангельское чтение. Почему же церковь это чтение полагает ныне, в день, когда она празднует торжество православия? Этим самым церковь нам указывает, что природа церкви такова, что она не терпит никакого лукавства. Она истинна во всем, в своем стремлении служить Христу, в своей тесной связи с Ним, в своем последовании за Ним, в том, что ничто человеческое, греховное, тленное не преразится церкви, но все в ней благое освящается и возвышается. Истина пребывает в церкви, потому что глава церкви – Христос. Вот поэтому это евангельское чтение и представлено нам для того, чтобы мы видели истинность и правоту христианской церкви ныне. Сам же праздник, торжество православия был учрежден, казалось бы, по частному событию. В конце 8 века на 7-м Вселенском соборе было утверждено церковью догмат о почитании святых икон, святых мощей, но, однако, иконоборчество на этом не кончилось. Даже после 7-го Вселенского собора многие еще десятилетия иконоборцы терзали церковь. До тех пор, пока в 842 году не был создан еще один собор, на котором вновь было подтверждено православное учение о почитании икон. И после этого в церкви уже не было расколов и мнений по этому вопросу. И так велико было торжество церкви, так велика была радость об установлении истины и о том, что люди пришли к миру и согласию в истине, что был учрежден особый праздник – торжество православия. Но учрежденный, казалось бы, по частному вопросу, этот праздник действительно является вселенским, потому что почитание икон основано на нашей вере воплощение Бога Слова. Нельзя было бы изобразить Бога, нельзя было бы почитать иконы, нельзя было бы почитать образ Божий в человеке, то есть оказывать самую честь человеку, если бы Бог не пришел на землю. Если не было бы воплощения Бога Слова, то тогда не только икона почитания, не только образ зрительный, но и словесный образ Божий был бы для нас невозможным. И мы оставались бы по причине непостижимости, неприступности Божества отгорожены как бы стеною от познания истины. Находились как бы в тени, в Ветхом еще Завете, в Ветхом Законе. А Новый Завет преподнес нам истину во плоти, истину, пришедшую на землю. И потому еще так важно это торжество православия, что оно утвердило для нас правила благочестия. Поклоняться святым иконам, поклоняться святым мощам, почитать угодников Божиих, брать их жизнь себе за пример и осуждать себя, что мы не живем так, как жили эти угодники Божии. Таким образом, торжество православия заключалось в торжестве как веры, так и благочестия. В связи с этим праздником Церковь не только указывала, где есть истина, но она указывала и где есть ложь, подвергая эту ложь отвержению от себя, то есть анафеме. Анафема – это не есть проклятие, но указание Церкви без всякого лукавства, без обмана, без, как принято ныне говорить, компромисса, то есть соглашательство ради каких-либо целей, указание на то, что не принадлежит Церкви, а принадлежит миру тленному, греховному, впавшему в сети дьявольские. Вот это указание анафемы может относиться как к конкретному человеку, и оно произносится тогда для того, чтобы, увидев себя в бездне падения, этот человек покаялся и вернулся к Церкви. Ему оставляется эта благая возможность. Так анафема, указание на ложь, может относиться и к учению. Тогда это учение объявляется ересью, то есть мнением человеческим, отступившим от истины церковной. И вот Церковь за многие века, за тысячелетия два своего существования, в различные времена стремилась указать на те или иные опасности, которые могут подстерегать человека. Поэтому сам чин анафемы, он менялся в разные века, в зависимости от того, на что было нужно указать, как на главную опасность для церковных людей. Но всегда, конечно, Церковь указывала, что не является церковным, а является человеческим измышлением, мнение о том, что Бога нет, что мир вечен, самобытен, что будто бы природа дает всему жизнь и существование. Это мнение ложно, говорит Церковь, ибо источник всякого блага, бытия, красоты, истины исходит только от Бога. Церковь всегда указывала о том, что три лица Святой Троицы – Отец, Сын и Святой Дух – единосущные, действуют по единой воле, по единому согласию, по единой любви. Что Божия Матерь является Преснодевой и остается Преснодевой по Рождестве Спасителя, и всегда почитала ее как Богородицу, как родившую нам Бога Слово на земле. Церковь всегда указывала, что единственный путь для спасения человека – это таинство церковное, благодать, которая вечно пребывает в церкви, и через церковные таинства преподается церкви, как телу Христову, неотделимому от ее главы. Церковь всегда указывала на то, что Дух Святой вездесущий и все исполняющий всегда будет пребывать в церкви. И никогда церковь не может быть подвержена никакому лукавству, как говорится об этом в евангельском чтении. Церковь всегда указывала о том, что тот, кто не верует в Бога воплощение, крестные страдания и воскресение Христа, тот находится вне церкви и вне спасения. Вот это указание на те опасности, которыми мир совращает человека и провозглашается ныне в особых молитвах церкви, которые мы слышали за богослужением и которые будем слушать и вновь, где будет особо и спрашиваться нам любовь, единство и пребывание в истине. Потому что, говорится, кто не любит брата своего, тот не видел Бога. Поэтому в том чине, который ныне совершается, нам особо обращается внимание на то, чтобы мы возлюбили друг друга, простили взаимные грехи, немощи, распри, ссоры, которые уподобляют нас не христианам, а язычникам. Вот на что ныне особо указывает церковь. Ибо догматическое вероучительное учение церкви, оно всем известно. И церковь просит нас ныне, в день торжества православия, особо уделить внимание благочестию христианскому, ибо без дел вера остается мертвой. Вот, дорогие братья и сестры, каков смысл нынешнего праздника торжества православия. Аминь.
Вы слушали слово игумена Андроника Трубачева «В неделю торжества православия». Продолжает нашу программу «Архивная страничка». Вместе с вами, дорогие слушатели, мы побываем на литургии прежде освященных даров, которая была совершена в среду первой седмицы Великого Поста 2009 года. Соло «Да исправится молитва моя» исполняет игумен Глеб, поет хор под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля. продолжает нашу программу еще одна архивная запись, которая была сделана по окончании литургии прежде освященных даров в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Это богослужение возглавил тогда новоизбранный святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл. Послушайте слово святейшего патриарха по окончании божественной литургии.
Ваше Высокопреосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, всех вас приветствую со средой первой седмицы Великого Поста. Мы имели радость совершить литургию преждеосвященных даров и причаститься святых христовых тайн после двух полных дней пребывания в посту по строгой дисциплине первой седмицы. Неоднократно мы слышали слова молитвы святаго Ефрема Сирина, который призывает нас избавиться от пороков. Господи и владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне. Пороки, которые перечисляет преподобный, в дерзновенном обращении к Богу, дабы Он помог избавиться от них, кажутся нам в повседневной жизни очень незначительными. Но что такое праздность? Ну, в конце концов, что такое уныние? Ну, сиди дома и унывай, кому ты от этого сделаешь плохо? Что такое любоначалие? Да будь хорошим начальником. И какая разница, как ты относишься к власти и к тому, что ты эту власть получил? Ну и празднословие, а куда ж без него? Включите телевизор, 90% произносимых слов пустые. И человек привыкает к этому пустословию, которое поддерживается в том числе и современной массовой культурой. И кажется, какие уж такие особые пороки. Не случайно преподобные эти, как бы не очень значительные грехи, выделил в первую часть молитвы, обращенные к Богу с просьбой избавить нас от них. Грех начинается с малого, с пустых слов, с праздного препровождения, с любования властью, с неумения и с неспособности контролировать состояние своего духа, когда наступает старость, одиночество и болезнь. И кажется, действительно, грехи, которые не имеют никакого социального измерения, они не касаются других, но ведь на самом деле все не так. Потому что человек прикасается к другим. И со своей праздностью, и со своим унынием, и со своим любоначалием, и с прозлословием он, прикасаясь к другим, передает им, как теперь говорят, свою темную энергию, свой грех. А вот во второй части молитвы святаго Ефрема мы просим Господа стяжать добродетели. Дух же целомудрия, смиренно мудрее, терпение и любви даруй мне рабу твоему. И это прошение начинается с целомудрия. Великая христианская и просто человеческая добродетель, имеющее прямое отношение к качеству человеческой жизни, к состоянию человеческой личности. Само слово «целомудрие», «целый и мудрый», мудрость, которая помогает сохранить целостность. Кстати, слово «целый», русское слово «целый», имеет два значения, согласно толковым словарям. Первое значение – это полный, целостный, от которого ничто не взято. А другое значение – целостный, сохранившийся, без изъяна, неповрежденный. И вот эти два понятия и два значения слова «целый» помогают понять и смысл того, что есть целомудрие. Целомудрие – это такой мудрый образ жизни, который направлен на исцеление всякого изъяна, всякой болезни внутренней, чтобы сохранить полноту и целостность. Целомудрие – это такой образ жизни, который исцеляет человека от повреждения, чтобы сохранялась целостность. Совершенно не случайно эта добродетель связана с плотской чистотой. Нарушение целомудрия называется блудом или прелюбодейством. А почему блуд и прелюбодейство нарушают целостность человеческой жизни? Да потому что это те стихии, которые разрушают личность человека. Когда обращаюсь с такими словами к современным людям, то очень многие не могут понять, о чем идет речь. Потому что блуд перестал считаться грехом. Как и прелюбодеяние. Люди считают, что это одна из моделей возможного поведения. И оправдывая свой грех, говорят о том, что ни блудом своим, ни прелюбодеянием никому никакого зла не наношу. Это мое личное дело. Оставьте меня в покое. Хочу жить так, как хочу. И сегодня вся законодательная система, больше того, массовая культура, поддерживает именно эту позицию человека, а не Божье Слово, указывающее на то, что потеря целомудрия есть грех. Но как бы скептически ни улыбался мир сей, грешный и прелюбодейный, в ответ на проповедь церкви о великом значении целомудрия, пока будет существовать церковь, она будет обращать к миру это слово в надежде, что хотя бы кто-то задумается, осознает, поймет опасность заблуждения и избавиться от этого греха. А в чем, собственно говоря, опасность? А в том, что плотская нечистота разрушает целостность человеческой личности. Разрушает способность человека концентрированно и целеустремленно жить. Всякое блудодейство раскалывает человека, порождает двуличие. Иногда это двуличие, особенно в случае прелюбодейства, превращается в двойную жизнь. Одна жизнь в одной семье, другая жизнь в другой семье. Но о какой же целостности можно говорить? А если еще у человека сохраняются остатки совести? Он мечется, как несчастный, между этими семьями. А если там и там дети, и там новые обязательства, и жизнь превращается в ад, который становится совершенно очевидным с течением времени, со старением человека, когда страсти отступают, и на жизненном полотне проявляется некая страшная, уродливая переводная картинка потерянной и разрушенной жизни. Чтобы быть человеком целостным, способным концентрировать свою энергию, способным достигать цели, будь то в семейной жизни, в профессиональной деятельности, нельзя разрушать свою целостность. Почему и добродетель-то называется целомудрие? Не разрушает целостность тот, кто мудр. Потому что мудрый человек способен сохранить внутреннюю силу. А почему мы настаиваем на этом? На том, что отсутствие целомудрия — это грех. Почему говорит церковь то, что сегодня непонятно людям или вызывает у них иронию, а иногда и агрессию против церкви? Говорит, потому что не может молчать. Потому что ведь это слова не патриарха, не епископов, не священников, не монахов. Это ведь Слово Божие. И даже если современному человеку что-то и невозможно понять, он должен поверить, что Слово Божие не ошибается. И нарушение целомудрия никогда не влечет за собой счастье, а всегда сопровождается потерей. Совершенно особым образом должно храниться целомудрие в монашестве. Потому что монах понимает, ради чего он дает обеты, и почему он строит свою жизнь так, а не иначе. В подвиге монашества есть еще одно удивительно сильное измерение. Он посвящает свое целомудрие к Богу. Это его жертва. Жертва очень непростая. Гораздо сложнее, чем выстоять долгую службу с поклонами. Гораздо сложнее, чем есть только хлеб и воду. Монах отдает себя Господу, как жертву чистую и непорочную. И в ответ на это обретает силу благодати, а иногда и даже сверхъестественную силу, способность прозревать души других людей и нести этим людям мудрый совет и пастырское успокоение. Вспоминая слова великой молитвы святаго Ефрема Сирина, перечисляя добродетели, которые мы хотели бы стяжать, будем просить Господа, чтобы Он дал нам силы совершить подвиг жизненный и сохранить эти добродетели. Ну а если по слабости человеческого естества, через искушения, соблазны, которые в том числе и мир несет нам, мы когда-то нарушаем эти заповеди, чтобы Бог дал нам силу покаянного чувства, как дал Он великому Давиду, царю и псалмопевцу, многим святым угодникам Божиим, прошедшим через падение во грех и восставшими вместе с воскресшим Христом к жизни вечной. Пусть дни святаго и великого поста укрепят всех нас в добродетели целомудрия, в сознательном и разумном следовании заповедей Божиих, с полным пониманием того, что мы исполняем нечеловеческое предписание, нечеловеческий закон, но божественную заповедь. Аминь.
Вы слушали архивную запись слова святейшего патриарха Кирилла в в среду первой седмицы Великого Поста 2009 года. Завершает нашу сегодняшнюю программу фрагмент воспоминаний писательницы Галины Александровны Пыльневой, которая поделилась своими личными воспоминаниями о святейшем патриархе Алексии I Симанском и о периоде лаврской жизни после открытия обители преподобного Сергия в 1946 году.
Про патриарха Алексея я многого не могу сказать. То есть того, что я видела, мне всегда очень нравилось его вот очень серьезное, вместе с тем ответственное служение. Когда он читал молитвы, особенно, ну это уже даже не в Лавре, а скорее в Москве, в Патриаршем соборе, канон Андрея Крицкого, что в Лавру мы не могли просто успеть по времени. Да и когда в Лавре читал, пусть не это, так что-то другое, все равно поражала его, во-первых, глубокая внутренняя культура, духовная культура и то воспитание, которое давало в прошлом веке людям нашим, современная им современная жизнь и общекультурная жизнь, и, конечно, духовная жизнь, духовные интересы и серьезность отношения к ним. Вот то, как он служил, как говорил он, я не помню его особенных проповедей, но говорил, больше помню в академии. Иногда говорил, когда удавалось каким-то образом, чаще всего почти нелегально, проникнуть на филаретовский вечер. Вот тогда, я помню, он сказал о митрополите Платоне Левшине. Здесь, естественно, с митрополитом Филаретом Дроздовым. Говорил коротко, очень четко и очень ясно. Вот в этом тоже сказывалась глубокая культура, умение сказать по делу, очень существенно, очень спокойно, без всяких лишних эмоций, без всевозможных выражений, как и надо стараются подчеркнуть что-то главное. Но все было главное, потому что звучало очень серьезно, убедительно, и чувствовалось за этим большое знание материала. И, конечно, большое уважение к личности того, о ком говорилось. Официальных таких вот проповедей на праздники большие я что-то просто не помню. Не знаю, были ли они или... Или даже, наверное, скорее всего, их просто читал кто-то. Вероятно, поэтому, наверное, не запомнилось. Мое служение его всегда вызывало очень большое серьезное уважение. Как можно вообще нам... обычным, простым людям, значит, что-то о патриархе. Да практически никак. Ну, увидишь, прошел патриарх. Встретили, приветили, пропели. Все, что положено пропеть. Ну, и, собственно, спала эти деспоты, и все должно. А ребята раскачивали толпу. Ну, это было очень неудобно, конечно. Насчет того, что действительно было в это время вот в Успенском соборе, я хорошо помню, если... Почему мы старались пораньше приехать, даже еще когда двери были закрыты, чтобы пробиться вперед. Вперед как-то так ребята вот эти вот комсомольцы почему-то не заходили. Они обычно в середине начинали такой цепочкой становились и раскачивали толпу вперед, назад, сбоку, все во всех направлениях. Но, естественно, люди возмущались, естественно, старались поднимать. В основном их задача, наверное, поднять шум и помешать службе. Но не реагировать на это было, наверное, тоже невозможно. Но вот кто мог, спасались именно тем, что забивались, довольно плотно забивались вперед, настолько плотно, что им уже было трудно просто пробиться. Вот где-то в середине было так. Меньше народу, и можно было так шебуршить всех остальных локтями. А вот впереди так плотно стояли. Во-первых, это было теплей, друг друга грели. И такая внутренняя сплоченность. Не только внутренняя, физическая и внутренняя всякая вместе сплоченность. Это как-то даже ободряло. Ну, что, возмущались некоторые, разговаривали. В то же время одни других гасили в этом плане. Но отец Матвей тогда был еще молодым, и он был тогда, по-моему, благочинным. Вполне возможно, что он мог употребить и так достаточно деликатно, незаметно для общего обсуждения, но реально ощутимого выдворения этих деятелей за ворота. Одно время стояли около академии ребят, которые пускали только тех, кому действительно хотелось помолиться. Потом это уже перестали. С ним не было этих постов. А насчет хора, я даже не могу сказать что-нибудь в качестве какой-то оценки хора, потому что пение как пение, казалось мне тогда, да и сейчас, наверное, оно как бы растворялось в самом богослужении настолько, что вот смысл того, что пелось, тем более, что знакомые слова, конечно, Пасха, слава Богу, всю жизнь Пасха, и знакомые слова почти не требовали никакого особого напряжения, чтобы их вслушиваться в них. Но они настолько сливались с общим богослужением, с общей тематикой, с общим настроем, что вот казалось, что стены пели. Не только вот там кто-то поет. И хор становился действительно неотъемлемой частью богослужения, настолько единым целым все это вместе казалось. И так захватывало, и казалось, заслоняло собой весь остальной мир. Его даже трудно было как-то выделить и что-то говорить. Это уже, наверное, дело всевозможных критиков и самых ученых мужей, которые там что-то будут выделять и каким-то образом оценивать. А для нас обычных стоящих и наполняющих храм, это был просто верх возможного счастья на земле, в храме, в церкви, тем более в лавре. Что даже особенно как-то не расценивалось, вот не надо было напрягаться, как-то находить какие-то определения. Это было, естественно, неотделимо от всего богослужения. И очень радостно. Радостно даже не в том бьющем чувстве, как иногда говорят, радость бьет ключом. Нет. Самая дорогая составляющая этой радости – это был глубокий внутренний мир души. Мир, которым хотелось поделиться и которым очень трудно делиться с теми, кто его не знает и кто к нему не стремится. Таких, к сожалению, тоже много и было, и есть. Ну, про духовников, вы знаете, пожалуй, одной из таких очень светлых личностей, которые тогда, того времени, запомнились, это, пожалуй, отец Иосиф был. Отец Иосиф был из старых монахов, когда-то живших, кажется, в Гефсиманском скиту, который говорил очень простым языком. Но в этом простом обращении ко всем людям стоявшим, а стояло много, целый практически весь трапезный храм был полон, но только несколько плотнее стояли, ближе к солье, а туда дальше к дверям было немножко пореже. Ну, как-то слышно было, я не могу сказать, чтобы уж у него был очень громкий голос, но очень четкий, но самое дорогое было то, что в нем не было того равнодушия, с которым можно столкнуться, когда человек уже привык говорить о чем-то таком ему известном давным-давно и о том, о чем человек считает нужным говорить. Он выходил, говорил слово перед исповедью. Довольно интересно было потом, когда он скажет о необходимых грехах, в которых надо каяться. Какие-то отдельные примеры говорил. Он до сих пор помнит, как он говорил о том, что вот ему 70 лет, а грамотен научился в 7 лет. И вот почти все 70 лет с чем-то, или там немножко 7 с чем-то было ему уже, вот, говорит, почти все 70 лет каждый день я читаю Евангелие. И каждый раз я что-то новое нахожу. Казалось бы, наизусть пора за это время выучить. Я бы никогда ни одну книгу не набрался терпения читать каждый день и читать столько лет. А вот Евангелие – это такая книга, которую чем больше читаешь, тем больше находишь нового и нового в нем. И вот советовал всем читать по возможности как можно больше, как можно чаще. Даже не обязательно больше по объему, а именно вот чтобы воспитать в себе стремление обращаться к ней как необходимому, как мы едим или пьем, необходимому для жизни чтению. Говорил часто о том, чтобы люди не откладывали своего покаяния и стремления пойти в храм на будущее, когда будет пенсия, или там, когда будет старость, когда не надо будет о многом заботиться. Потому что мы не знаем, когда это будет и будет ли с нами. Ничего особенно такого нового и чего-то необыкновенного не говорил. Говорил все самое обычное и простое. Но как-то настолько это было душевно, спокойно, просто, а главное доброжелательно. Вот такой вот доброжелательности еще поискать. Очень забавно нам казалось тогда, ну, по молодости, по глупости, естественно, что он обычно делил группу приходящих на две, значит, части, говорил так: у кого нет особых тяжких грехов, в которых надо побстоятельнее покаяться, те подходите сразу, а те, кому нужно сказать это, те немножко пропустите этих людей, и тогда уже немножко побольше сможем с вами поговорить. Ну и мы друг другу, ну так, с некоторой шуткой говорили: ну ты чего, Ежевы святых проскочила? Ну вот таким вот образом мы, как-то еще тогда не набравши каких-нибудь уж очень тяжких и многословных грехов, проскакивали обычно своими общими грехами, там, такими наиболее постоянными. И вот это... Его подкупала больше всего простота, естественность и доброта. Вот такая, которая никого конкретно не выделяла, ни к кому конкретно не относилась. Но тем не менее, не знаю, была ли у него группа так называемых чад духовных, которые иногда сразу выделяются, или даже сами говорят: мы чада там такого-то батюшки. Мне казалось, что он ко всем относится ровно, по-отечески, очень доброжелательно, приветливо и с таким вот редкостным тоже, казалось мне тогда, что это дореволюционное воспитание, с таким вот редким чувством всеобъемлющей доброты, почти ласки, внимания и доброжелательности.
У нашего микрофона была писательница Галина Александровна Пыльнева. Она поделилась своими воспоминаниями о жизни Троицы Сергиевой Лавры после ее открытия в 1946 году. Подошел к концу 388-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю у вас святых молитв.